Тема нашей сегодняшней лекции – «Стыд дарования с горы Синай». А именно, лекция о еврейской психологии, о том очень непонятном и необычном состоянии человека, которое называется стыд. Согласитесь, что стыд – это крайне странная человеческая эмоция, суть которой заключается в наличии некой обратной связи между плохим поступком человека или неприятном положении, в котором человек оказался. И обратная связь выражается в форме стыда. Почему-то у нас возникает такое небывалое состояние. Естественно, вопрос, зачем это нам было дано, или даже, можно сказать, даровано подобного рода состояние, подобного рода, именно это не эмоция, не реакция, а состояние. Зачем она нам была дарована? Чем она помогает и о чем нам свидетельствует? Еврейская психология утверждает, что каждая эмоция, которая возникает у человека, является его помощником понять его состояние, понять состояние человека, его истинную мотивацию и сделать то, что называется хешбон нефеш, рассчитать состояние своей души. Хешбон нефеш. На первом этапе я хотел бы оправдать заглавие. Действительно ли стыд был дан человеку на горе Синай во время Синайского откровения? Или буша, стыд является чем-то естественным и присущим самой природе человека? Может быть, просто у нас, как у любого творения, есть определенного рода набор состояний, набор эмоций. И стыд является чем-то естественным и неотъемлемым для самой природы человека. Поэтому для начала потребуется оправдать заглавие, что стыд дарование с горы Синай. Хазаль, еврейские мудрецы, сказали следующие слова. Буша сияг лехохма. Стыд является оградой мудрости. Иными словами, человек, который стыдом не наделен и не обладает, у него есть проблемы с мудростью. У него есть какие-то проблемы с мудростью. И поскольку Тора – это источник божественной мудрости, то получается, что если у человека нет стыда, это свидетельствует о том, что у него нет Торы, нет мудрости. То есть стыд каким-то образом связан с принятием человека Торы. Более отчетливо это сказали наши мудрецы в следующем высказывании. Миша ин лабуша беядуа шелу амду авутав берар Синай. Тот человек, у которого нет стыда, заведомо известно, что его предки не стояли на горе Синай. Это высказывание однозначно подтверждает и доказывает, что существует прямая корреляция между пребыванием души человека на горе Синай и состоянием стыда, которое может испытать человек в определенных конфигурациях своей жизнедеятельности. Но пока это еще лишь только доказательство темы, что так сказали наши мудрецы, что эти две вещи связаны, гора Синай и состояние стыда человека, надо попытаться понять, откуда у нас подобного рода состояние возникает, и зачем нам Творец подарил его, чтобы мы, ощутив состояние стыда, смогли бы проанализировать свое положение, проанализировать свое состояние и, по всей видимости, немножко измениться. Сама Тора свидетельствует о том, что дарование Торы было дано именно для того, чтобы человек мог измениться следующим образом. В книге Шмот, 20 главе, сказано. «Альтирау». Сказано в Торе так. Не бойтесь. А именно во время Синайского откровения у людей возникло страшное состояние страха, когда истина и божественное присутствие оголяются и раскрываются перед ними. На что Моше Рабейну сказал следующие слова. Не бойтесь, ибо для того, чтобы испытать вас, пришел Бог, чтобы был страх Его, чтобы трепет перед его величием оказался альпнехем на лицах ваших, лыбил ты тихтау, чтобы вы не совершали грехи. А именно, только тогда, когда человек видит истинную гармонию и ощущает ее, присоединяя ее к своей жизнедеятельности, к своему состоянию, только тогда может возникнуть у него ирато альпаним, трепет, утонченная форма трепета от величия Бога на его лице. И этот стих Талмуд в трактате Недарим объясняет следующим образом. «Ирато альпнехем» – страх, в скобочках, утонченный трепет на лицах ваших, зу буша. Это стыд. А именно, тогда получается, что весь этот стих в книге Шмот имеет следующее значение. Альтирау, не бойтесь. Килы бавур насотут хэм бавэйлуким, чтобы испытать вас пришел Бог. Бавур тиейратолькнихэм, чтобы был стыд на ваших лицах, чтобы вы не совершали грехов. То есть стыд каким-то образом свидетельствует человеку о том, что то состояние, в котором он находится сегодня, оно некорректное. Чтобы человек имел возможность для динамики, чтобы человек имел возможность для какого-то продвижения. Шатиейратолькнихэм. В трактате Авот, в 5 главе, сказаны следующие слова. Йехуда бен Тейма гаяумер, говорил раб Йехуда бен Тейма, аз паним лагиеном, бошет паним лаганеда. Говорил раб Йехуда бен Тейма, тот, кто нагл лицом своим, в дальнейшем мы поймем, почему здесь именно говорится про лицо, тот, кто нагл лицом своим, лагиеном, его путь в гиеном, бошет паним человек стыдливый, он попадает в генеду. Иерацион милфанеха Рашем элокейну вэлоки абусейну шиевон и безамигдет бимхера веймейну весен халкейну бессиросех. И пусть будет воля Твоя, Творец наш, Творец наших отцов, чтобы был построен храм в скорости и дай нам долю в Торе Твоей. Я от своего учителя слышал здесь слова, что на первый взгляд эта мишна выглядит, как будто была ошибка при печати. Первая часть, она является некой мишной. Она постулирует некую идею о том, что человек, наделенный стыдом, может дойти до Ганедена. Человек, который стыдом не наделен, его путь в гиеном. А вторая часть, она молитва. То есть, как будто бы Галаха и Сидур переплелись случайно вместе. Понятно, что нам необходимо будет понять, в чем здесь связь. А именно, вторая часть говорит, «Иерацион милфенех» — это молитва. Пусть будет воля перед тобой, чтобы мы удостоились строительства храма, и дай нам долю в твоей Торе. На самом деле, очень скоро мы увидим, что строительство храма и получение доли в Торе напрямую зависят от возможности человека получения стыда и каких-то изменений, которые могут возникнуть в связи с этим. Путь к Торе и храму, пока однозначно мы видим из высказывания раби Йехуды бен Тейма, проходит сквозь состояние буша, состояние стыда, которое может получить человек от своей духовной формы. Стыд является столь важным понятием в иудаизме, что по поводу состояния Иквата де Машиха, состояния перед приходом Машиха, сказано, что Хуцпа и Язга, в трактате Сота сказано, что перед приходом Машиха, когда ситуация изменится настолько, что все нормальное течение жизни исказится, и прекратится. Один из главных феноменов, который описывается в трактате Сота, хуцпа язга, наглость восторжествует, приумножится. Приумножится и укрепнет. И это состояние Иквата де Машиха, в самом последнем этапе которого мы с вами проживаем сегодня. Чем дальше поколение отделяется и отдаляется от ценности Торы, тем ближе приближается от стыда к наглости. И люди все меньше и меньше начинают стыдиться своих поступков, потому что нет объективных эталонов, нет объективных критериев, что есть правда, что есть истина. Поэтому человеку все менее стыдно не соответствовать тем старым, пережитым идеям, которые он становится все меньше в состоянии разделить и все дальше от них отдаляется. Пока мы привели с вами множество веских доводов в пользу происхождения стыда на горе Синай, однако пока не объяснили и не проанализировали происхождение стыда и то, как он возникает внутри нас, и то, как психика человека создает состояние стыда, и как, соответственно, стыд может повлиять на человека. Пророк Ирмияву в 3 главе сказал следующие слова по поводу человека, недостаточно наделенного стыдом. «Веманну ревивим умалкош логая, умецах иша зонагаялах меан тахаклем». «И прекратились дожди, ранний дождь и поздний дождь не будет». «И», в скобочках, «ибо лоб женщины развратный был у тебя, ты отказывался пристыдиться». Так объясняет пророк Ирмияву причину задержек дождя в еврейском народе. Тогда, когда ты отказался пристыдиться, то есть ты находишься в том состоянии, что все как не будет, все есть хорошо, тогда это приводит к тому, что Творец задерживает дождь и обрекает этот мир на пропажу, на уничтожение. Первый вопрос, который здесь необходимо нам понять. Почему наглость связана именно со лбом? Написано «аз по ним», с лицом, со лбом, «аз мецах», «азут мецах» наглость. С лицом, со лбом, с челом. Почему не просто нельзя сказать просто «человек наглый», а скажем «человек наглый лицом своим» или «человек наглый лбом своим». Ни одна человеческая меда, ни одно человеческое качество не связывают у нас с какими-то определенными частями тела. А именно, есть основные качества человека – хесед, милосердие, гвура, сила, тиферет, красота, гармония. Все они как бы качества, которые присущи человеку. И они являются внутренними духовными качествами человека, душевными качествами человека. Они совершенно не связываются с какими-то органами тела. В то время как наглость и стыд одновременно почему-то именно связаны с лбом. Почему именно лоб? Или с лицом. Лицо на иврите – это очень интересное слово. По ним лицо. Оно означает как бы внешнее часть, то, как человек проявляется. По ним одновременно означает также и пним, внутренность. То есть на иврите есть несколько слов, которые имеют два прямо противоположные значения. И одно из них – это лицо. То, что человек выражает при помощи своего по ним, при помощи своего лица, оно же является и пним, внутренним состоянием человека. Внутренние основные органы восприятия и передачи информации мы обычно относим к свечению глаз, к языку жестов, к мимике, к каким-то другим органам. Каждый элемент по ним, каждый элемент нашего лица имеет свою особую функцию. А мецах, с которым связана наглость и, соответственно, стыд, вроде как на самом деле не имеет никакого значения. Да? По лбу человека, можно сказать, намного меньше, чем по каким-то остальным органам его лица, остальным частям его лица. Лоб человека выражает намного меньше. Что же это такое? Каждая часть лица раскрывает какую-то индивидуальность человека, а мецах лоб вроде нет. Поэтому мудрецы пришли нам на помощь, и они определили мецах лоб как интегральную тенденцию человека, как интегральное направление его пути, его движения и объединение всех его деталей. Кроме того, за лбом обычно скрыт мозг, у тех, кого он есть. Скрыт мозг, а за сердцем скрыты чувства. И человек так и находится в дихотомии этих двух органов, мозга и чувства. Иногда мы о чем-то думаем, иногда мы чего-то чувствуем, чего-то желаем, чего-то хотим. И, как правило, мы в жизни руководствуемся не тем, о чем мы думаем, а тем, чего мы хотим. Потому что, как правило, люди понимают, что что-то есть им плохо, и, тем не менее, хотят и действуют иначе. Здесь у нас большая проблема с нашим сердцем, как то пишет Рав Деслер. А именно Рав Деслер пишет, что злое начало, о котором порой люди считают, что оно есть что-то такое где-то внизу у нас находящееся, некоторое такое материальное. Рав Деслер к нему относится крайне серьезно и говорит, что злое начало очень любит жить именно в сердцах у людей. Поэтому те люди, которые в основном мотивируются в своей интегральной жизни своими сердцами, у них есть большие трудности. А именно, что написано? Рав Деслер говорит так. Эм Ецаргара ахизат и наэм бельвад. Ецаргара не является чем-то таким вот мошенничеством, чем-то таким вот несерьезным, только как бы так внешне существующим. Эл и неврагу. Злое начало было создано. Творец создал злое начало как отсутствие добра, как отсутствие цельности. Как написано у варахошах, что Ашем Йоцер ор у варахошах. Творец создал свет и создал тьму. Продолжает Рав Деслер, «Намгу неврами пхина ильюна». И действительно нам нужно понять, что злое начало создано очень в возвышенных аспектах. «Кималахгу», ибо злое начало является ангелом. Чьим ангелом? Ангелом Исава. Ваша последняя лекция была о последнем изгнании евреев, о изгнании Эдомском. Так вот, ангелом человеческой цивилизации является злое начало. Что весьма понятно, достаточно только посмотреть персоне, посмотреть рекламу. Аваль гу авадазара. При этом важно иметь в виду, что то злое начало, о котором мы говорим, оно авадазара, как то сказано, эль зар ши юшев белибош эль адам, что это идол чужой, который живет в сердце человека. А также сказано, что есть звув ши юшев аль мифтахей галев, то есть муха, которая сидит у человека между двумя воротами сердец. Муха любит гниль. Шелоки канесберем душа, и она сторожит крайне, чтобы она, муха и идол, который живет в сердце человека, они все сторожат, чтобы святость в сердце не проникла. Это их задача. Что там были только такие вот обычные человеческие данные, которые есть у человека при его рождении, чтобы не было там никакой динамики, никакого духовного изменения. Злое начало также называется мелых, то есть он мушель, он управляет. Но с другой стороны закен, старенький. А именно, что он старый, который прекрасно обучен разного рода хитростям. Кроме всего прочего, он малах, злое начало еще является ангелом, говорит Рав Деслер. Шигулы малыми коль корбелы мата. Что он возвышен, чем все остальные силы, которыми мы обладаем. Иными словами, есть на себе проблемы, что наши сердца, в них, с одной стороны, идолы живут, и злое начало, которое создано Богом в очень возвышенных аспектах, настолько, что даже ангел Исава является источником злого начала. Кроме этого, царь управляет нами, закен, то есть управляет нами очень хитро, намного более хитро, чем мы можем с вами ухищриться, чтобы его побороть. И наша с вами задача каким-то образом все-таки эти искры святости проносить в наши сердца, так, чтобы эти искры могли попасть к нам и изменить наше состояние в результате именно взаимоотношений между мозгом и сердцем, чтобы душа наша, которая находится в мозгу, могла бы оказать влияние на наши сердца, и мы смогли бы измениться, изменить наше состояние мецах, состояние лба, а именно интегральную тенденцию, в которой мы живем, интегральное направление всего нашего пути и движения, и всего объединения деталей всех наших поступков. Что же такое ощущение стыда? Что это за странная эмоция, которая дана нам? На первый взгляд, большая часть людей от нее страдают. Почему? Когда тебя обижают, и ты стыдишься за то состояние, в котором находишься, то у тебя возникает только осложнение с обществом, которое тебя окружает. Стыд был дан совершенно не для социальных взаимоотношений человека. Не для того, чтобы тебя, если кто-то пристыдил или обидел, то ты бы в связи с этим набрался на него злости, ревности и оказался бы в еще более тяжелом состоянии, чем до этого. Наши мудрецы говорят, что стыд – это некоторая дельта, расстояние и дистанция между стремлением человека и состоянием, в котором он сегодня находится. А именно, человек находится в неком состоянии, которое не вызывает стыд. Что это означает? Это означает, что он до глубины души понимает, что ему на самом деле там быть не надо. Не надо быть в таком состоянии, играть такую роль. И он ощущает некомфортность в том состоянии, в котором он нашел себя. Это и означает стыд. То есть стыд пришел нам сказать, что то состояние, в котором мы живем, оно некорректно для нас. Мы сами стремимся к другому. Поэтому в любой ситуации, ощутив стыд, человек должен понять, что это для него подсказка с неба, что он должен измениться. Подсказка с неба, что он должен двигаться куда-то вперед. Человек стыдится, когда он попал или влип в какую-то историю, которая принципиально не соответствует его душевным стремлениям. Душа кричит, что ты не должен быть здесь, ты не должен быть в таком виде и в таком качестве. Душа, однако, свидетельствует о том, что у человека есть тфисат хисарон, есть ощущение недостатка. То есть человек, который есть стыд, он ощущает, что ему на самом деле чего-то не хватает, что он стремится вперед. Поэтому это состояние нам крайне полезное. Это состояние крайне полезное, которое, во-первых, пришло нам сказать, что ты действительно обладаешь способностью, потенциалом идти к будущему, идти к продвигаться, стать более утонченным, стать более совершенным творением. Соответственно, человек наглый, хацуф, он никуда не стремится, он никуда не движется. Его устраивает то нынешнее положение вещей, в котором он находится, и он не может испытывать стыда. Об этом и сказано в трактате Недарим. «Лемаан тигье ирато альпнейхем зубуша». Что Тора была дана на горе Синай для того, чтобы научить нас, чтобы был страх на лицах ваших, это и есть буша. А именно, как только человек, когда евреи получили Тору на горе Синай, когда они видели истину, когда они видели, что под светом божественного присутствия вся действительность засияла совершенно другим смыслом, совершенно другой реальностью. Когда раскрывается перед людьми объективная божественная реальность, когда Бог становится первичным понятием,
а материя становится вторичной. Когда люди понимают всеми силами своей души, что есть такое понятие в хасидизме, михуявны циют, что только Бог является обязательным с точки зрения существования, с точки зрения действительности, а мир является обусловленным, то в такой ситуации, как только человек отклоняется от той картины, которая предстала перед ним, у него возникает, естественно, состояние стыда. Тогда, когда нет дарования Торы на горе Синай, когда нет горы Синай, когда нет эталонов красоты и гармонии, когда человек отличается от обезьяны только интеллектом, то нет никакого основания для стыда. Все, что не сделаешь, будет нормально. Все, что не сделаешь, будет корректно. Нет никакой проблемы, нет никакого основания стыдиться ни за что. Все есть только физиология. А человек – это кусок протоплазмы, который совершает определенные рода поступки, и совершенно не надо ему за это стыдиться. Когда на горе Синай евреям была показана Тора, была дана Тора, и было показано божественное присутствие, то люди сказали очень интересные слова. Говорят, что мы не можем больше видеть столь яркий божественный свет, заливающий всю эту землю, пен намут, иначе мы умрем. Почему умрем? Когда человек видит величие, когда человек видит гармонию, то его прежнее духовное состояние не может остаться таким. Человек вынужден претерпеть изменения. И люди говорили, что мы не знаем, в состоянии ли мы принять это изменение, в состоянии ли мы измениться. А именно, как только человек видит истину, как только человек видит эмет, и как только он осознает и принимает эту истину, то все это приходит к смерти его прежней духовной формы человека. Прежняя духовная форма человека изменяется. Человек становится другим. Поэтому евреи сказали, после того, как мы видели Бога, происходят с нами безвозвратные, необратимые изменения, и происходит смерть нашей прежней духовной формы. Мы изменяемся как творение, мы становимся творениями принципиально другими. Люди испугались. Потому что любое изменение вызывает у нас страх. Почему? Потому что у каждого из нас есть своя духовная практика. Мы знаем, как ориентироваться в том мирке, который перед нами открыт. Как только мы выходим на более широкую зону, более широкий мир, как мир перед нами расширяется, то нам совершенно непонятно, как жить дальше. Поэтому люди сказали потому, что происходит отмирание всей той прежней духовной практики, которая у нас существовала. Пеннамут, когда человек видит эмет, когда он видит истину, происходят принципиальные изменения с самим человеком. Поэтому Моше Рабейну и говорит, что нет, Творец не пришел для того, чтобы умертвить вас, только чтобы трепет был на ваших лицах, зубуша. То есть стыд – это инструмент, посредством которого человек может продвигаться вперед. Творец не хотел умертвить, а лишь создать более истинное целое Элоким, более истинную духовную форму человека, которая частично была утрачена за годы египетского изгнания, когда евреи опустились на 49 ступеней нечистоты, на 49 ступеней отдаления от Сурат Элоким, божественной, истинной божественной формы. Поэтому всегда, когда происходит у нас изменение, старый образ должен умереть, и возникает новое состояние, о котором сказано в Торе, «Каашер шамата ата веехи», когда услышал ты об этом и зажил ты. Возникает новая форма жизни. Постоянно мы меняемся. Поскольку вся суть человека – это изменение, как то сказано, «Варец это тогу вору», земля была удивительно хаотична. Вся земля была предназначена для того, чтобы человек этот хаос своей жизни сделал более утонченным. И каждое изменение, каждое утончение нашей формы жизни, оно приводит к появлению более возвышенной духовной формы человека. Настолько, что иногда человек сам себе произносит следующие слова. Говорит он, что вот сейчас у меня возникли какие-то новые постижения, какие-то новые понимания или новые чувствования реальности, новые чувства и действительности. И человек говорит, я не понимаю, как я мог жить раньше, не постигнув это. Но важно иметь в виду, что у всех у нас есть еще впереди много непостигнутых этапов строительства Цурата Адам. Перехода в более возвышенные, более духовные формы. Каждого из нас еще будут впереди ситуации, что мы скажем, что мы не знаем, как мы могли жить без этих постижений, без этих изменений, которые с нами произошли. просто не знает, как жить. Тем не менее, сегодня мы живем, все идет своим чередом. Мы вполне так выглядят, как будто бы мы удовлетворены своей долей. И нет у нас ощущения того, что на самом деле сегодня мы тоже еще очень-очень многое не поняли. То, что поняли великие в нашем народе. Как работает стыд? На первом этапе человек бледнеет. Что это значит бледнеет? Бледнеет означает, что отступает кровь. Наступает некоторого вида смерть. А именно отступает кровь, человек бледнеет. Поскольку у нас сказано, что нефеш, виадам, что наша животная душа находится в нашей крови. После этого на втором этапе поступает новая кровь, после этого человек краснеет. То есть поступает некая новая жизнь. Каждый раз, когда происходит изменение, то есть как бы у нас есть некий намек на то, что мы действительно как бы умираем, отмирает наша прежняя духовная форма. И возникает новый приток жизненности на более высоком уровне. Ибо человек, в самом случае, на момент стыда, когда он оказался в ситуации для него стыдной, он совершенно не хочет в этой ситуации оставаться. Он готов. Его само наличие стыда свидетельствует, что его истинное состояние, оно выше. Его истинное состояние действительно выше, чем оно было раньше. Человек, конечно, может всегда деградировать, человек может всегда упасть, снова вернуться в состояние еще более ниже, чем он был до этого. Но, тем не менее, двухэтапное состояние стыда, сначала человек бледнеет, после этого краснеет, пришло нам сказать именно для этого. Кто сказал следующие слова? «Боште вегам нихламти кимнасати херпатный урай», что я пристыдился, я ощутил состояние стыда, ибо нес я стыд. Три разные слова на иврите, но я еще понимаю, как, какие синонимы эти слова стыду, поэтому я перевел как-то одинаково. Киносати харпатный урай, ибо нес я стыд юности моей. Кто сказал эти слова? Каин. Каин говорит, что я несу стыд юности моей, стыд того поступка, который я сделал. Боште вегам нихламти, предался я стыду. Пророк Ехизкель говорит следующие слова. Бошу веги калму мидеркехем бейт Исраэль. Стыдитесь и пристыжайтесь от путей ваших, дом Израиль. Там, где есть стыд, там есть возможность для продвижения вперед. Там есть возможность для создания новой духовной формы человека. Там, где стыда нет, там человек живет автоматически по-старому. Пророк Ехизкель, согласно объяснению Малбима, говорит следующее. Говорит пророк. «Хиколь бейт Исраэль хэзкей мецах лэгакхиш раайот вэгамуфтим». А именно, пророк Ехизкель говорит, что весь дом Израиля, они тверды лбами своими, твердолобые. Что значит твердолобые? Малбим дает следующее объяснение. «Отрицать доказательства и чудеса». Доказательство чудеса может отрицать только человек, у которого твердый лоб. То есть что? Нет готовности, нет вот этого состояния стыда. То есть его лоб, он идет четко в его направлении. Твердый лоб, что это означает? Всех лбы более-менее там косят. Тем не менее, человек идет своим путем, продвигается в своем пути и совершенно не намерен, абсолютно не намерен, никаким образом подвергаться влиянию. Поэтому он отрицает любые доказательства и любые чудеса, которые он видит. Доказательства он, даже если он понимает, это логично, доказательства аналогично. Он сразу скажет, что можно найти другое доказательство, может быть, несчастье в течение времени. Когда он видит чудеса, он скажет, что это случайность. Это не имеет никакого отношения ко мне, не имеет никакого отношения к состоянию, в котором я нахожусь, к духовной форме, в которой я нахожусь. Это никак это не влияет. А именно. Лерахиш райот вэмуфтим альиде азут мецах посредством наглости. Векшей лев, и сердца у них тоже твердые. Баль ир умингра нашим гамиюадим лагами пиганави. Для того, чтобы не опасаться наказаний, о которых пророчествовал им пророк. Когда человек идет совершенно твердым путем, когда его лоб, то есть лоб, мы поняли, по своему лоб, интегральная тенденция движения человека, тогда невозможно на человека оказать абсолютно никакого влияния. Он всегда останется самим себе. Закостенелость лба или же тенденция человека приводит нас к неспособности видеть доказательства, чудеса и прийти к истине. Тот, кто хазак мецах, он сам влияет на себя, он сам влияет на жизнь, которая его окружает, он совершенно не нуждается в том, чтобы каким бы то ни было образом ему было показано истина. Очень интересно, что на классическом иврите Наглость – это азуд по ним. Дословно, сила лица. Наглый человек, он очень сильно демонстрирует в этом мире силу. Потому что для того, чтобы не уступить и не измениться под воздействием более утонченной картины мира, которую человек видит, человеку нужно иметь большую внутреннюю силу. Поэтому наглость на иврите классическом – оз по ним, наглость лица. В книге «Дворим» объясняется, что, собственно говоря, такое азуд по ним, наглость лицом. Книга «Дворим», глава 28. Написано так. «Еса Рашем Алеха», если мы не будем соблюдать наши заповеди, исказив свою духовную форму. «Еса Рашем Алеха, гой мирахок, микце гарец каашер, едэра нешер гой, ашер локиш малашону. Приведет тебе Бог из конца земли народ, который налетит, как орел, языка которого ты не поймешь». Гой аз по ним, аз шер ло иса по ним лызакен венар ло яхон. Гой наглый лицом, который не уважит старца и юноши не пощадит. То есть мы сразу видим, что азуд по ним, некая сила лица, она приводит человека к потере какой-то нравственности. К потере того, что у нас принято сегодня считать человечностью. По какой-то причине человечность у наглого человека перестает работать. Пророк Даниэль говорит, имея в виду греческое царство, следующие слова. Чем греки отличаются от других народов? У Баахрит Малхутам, в конце их царства, Ямод Мелех Аз Паниму Мидин Хидот. В конце царства встанет царь, который будет нагл лицом своим, который будет нагл, с одной стороны, а с другой стороны он будет понимать тайны. Обычно как происходит? Да, человек понимает тайны. То эти тайны проникают к нему глубоко в сердце, и становится неотъемлемой частью самого человека. То есть возникает объединение между учением, которое учит человек, и между ним самим. И человек невольно изменяется, он становится лучше. Для этого предназначено то, чтобы нас изменить, чтобы мы стали более совершенствованы. Так вот, только у греков возможно такое. Например, Баахрит Малхутам, в конце царства. Возникнет такое состояние, что появится народ, который будет с одной стороны аз по ним наглым, а с другой стороны будет понимать тайну. То есть тайну он будет понимать, он будет очень мудрым народом, но вся эта мудрость к их собственному «я» не будет иметь абсолютно никакого отношения. Они останутся самим собой, как были. Это то, что называется азпанин, наглый лицом. Наглость. Способность влиять на мир и абсолютно не подвергаться никакому влиянию. Только в период греческого просвещения возможно быть наглым, но одновременно с этим понимать тонкости мира. В Талмуде, в трактате Бейца, сказано следующее. «Исраэль азим шабеумот, лефихах нитна ларем дат эш». Израиль сильнейшая из народов, поэтому была им дана Тора, поэтому дана им была дат, вера их, как огонь. Поскольку евреи особенно жестоковыми, за что нас обвиняют пророки, мы не очень любим учиться, мы любим оставаться при своем мнении, очень дорожим своим состоянием, не хотим как-то изменяться и так далее. В смысле устойчивости еврейский народ самый сильный из народов. Мы видим, что мы единственный народ, который сохранились, все народы перемешались, у всех народов не было никаких особых ценностей. Да, у евреев, то, что я вернулся из Украины, мы были на некоторых могилах еврейских праведников. И тут как-то вот задумался я о очень простой вещи, что у народов мира, у них даже могил праведников нет. У них нет могил, куда можно было поехать и прийти на могилу и почувствовать, что этот человек был великий. В том смысле, что он готов был себя подчинить истине. В народах мира люди служат себе. У них нет могил. У них нет могил праведников, понимаете? Уже это сильнейшее доказательство в пользу иудаизма. Уже это сильнейшее доказательство в пользу того, что наш народ отличается. Тем не менее, мы сильнейшие из народов. Мы обладаем небывалой способностью, небывалой выносливостью, что показали состояние еврейского народа в течение галутов. Поэтому нам была дана наша вера в форме огня. Что такое вера в форме огня? Суть силы огня и влияния – это неподвержение себя постороннему влиянию, а именно огонь, он поэль, он действует, в лоне фаль, а не подвергает себя воздействию. Суть огня – это влиять на других. Поэтому, если бы наша вера была, не обладала бы силой огня, то мы бы не смогли меняться, мы не смогли бы ее принять, она не смогла бы оказать на нас никакого воздействия. Поскольку мы азимши баумот, поскольку мы сильнейшие из народов, в смысле того, что остаемся верны своей вере, верны своей божественной форме, то, с другой стороны, есть также проблема, мы, может быть, не очень хорошо меняемся. То есть, если человек остается верным в своей предыдущей форме, так он, допустим, он не падает, но он на самом деле не поднимается. Есть также трудность с поднятием у евреев. Поэтому нам Тора было как огонь. Что огонь сжигает все, что угодно. Поэтому человек, который поместит свое сердце, поместит свой интеллект в Торе, он невольно изменяется и невольно становится совершенно другим человеком. Аз по ним наглый человек не подвержен никакому воздействию. Его цурата Адам, духовная форма, завершена и конечна. У него продвижение практически невозможно. Иначе, как если он вдруг попадет в такой огонь, который действительно его спалит, спалит его предыдущую духовную форму, у него произойдет то самое состояние стыда, тогда он изменится, тогда он перестанет быть наглым. Как только человек испытывает состояние стыда, он сразу становится Божь по ним, лаганэн, тот, кто обладает способностью стыдиться и изменяться, он идет ганэн. Аз по ним пытается всеми силами наложить свой завершенный образ на весь мир и подчинить его. Наглый человек не пытается подчиниться какому-то влиянию, какому-то утонченному духовному влиянию, поэтому как следствие, что он хочет сохранить себя. А поскольку все мы живем в мире, и у каждого у нас есть собственный мир, то есть та сфера, на которую мы обладаем способностью влиять. Наглый человек пытается на эту сферу влиять, пытается влиять настолько, насколько он может. Как он это делает? Хуцпа называется азуд по ним, наглость лица. А именно, полное внешнее отсутствие условий для развития. Тот, кто постоянно говорит фразу, что вот я так считаю, я так думаю, я уверен, я знаю, я... И там, где часто звучит «я», причем с большой буквы, имеет очень такой большой уверенный вес, это означает, что такой человек очень дорожит своим «я». Как следствие, изменяться он может только под воздействием огня, который окажется еще сильнее. Так вот, наглый человек, он в принципе заторможен в аспекте своих возможных условий для изменения. Ему измениться очень сложно. Что происходит в результате? Творцу приходится его наказывать. Приходится сжигать. Приходится сжигать тем огнем, который может исправить и наглеца. В результате наглец страдает. Ему тесно в этом мире, в сжимающейся зоне его существования. Как творец наказывает? У творца один метод. Сжимание зоны существования. Тогда то «я», которое человек так сильно оценивал, и так лелеял, и так им гордился, творец сжимает зону существования. «Я» становится все более тесно, тесно, тесно. И не нравится. А наглый человек, он хочет влиять на мир, он не хочет, чтобы мир влиял на него. И вдруг его мир оказывается сжимающимся. Вот не нравится. Поэтому человек начинает внедряться в чужую зону, ему не принадлежащую. Что делает наглый человек? Внедряется в чужую зону. Что и есть феномен наглости. Это и есть верхняя часть айсберга, которую мы видим в проявлении наглости. А именно, едет человек в Израиле направо и налево, узкая дорога, он останавливается, беседует со своим приятелем, то, что ты стоишь за ним и ждешь, пока он это закончит свою, или там бибикаешь ему, в Израиле, конечно, никто не ждет, на 2 секунды. А он это никак не реагирует, у него не возникает никакого состояния стыда, неудобства, что по сути дорога, согласно Галахе, принадлежит для того, чтобы они ехали. Теперь, когда я стою за ним и трачу свой бензин, таким образом, он мне причиняет финансовый ущерб. Причиняет финансовый ущерб моему времени, причиняет финансовый ущерб. Это все не волнует. Что он делает? Психологический феномен такой, что он внедряется в мою зону. Тот человек, который не дает мне проехать по общественной дороге, ее халатно и преступно загораживает, такой человек внедряется в мою зону. Почему он это делает? Потому что ему в данном случае узко. Ему нужно сейчас расширить свое состояние посредством беседы со своим товарищем. Если это будет за мой счет, его это абсолютно не волнует. Абсолютно не волнует. Это феномен наглости. Верхняя часть айсберга которого, как мы сказали, это проникновение, внедрение в чужую зону. Наглые люди обычно берут власть посредством насилия, революции. Как об этом сказали наши мудрецы, описывая состояние перед приходом Машиаха, что в это время будет Малхута Блотага, царство без короны.
Не будет короны у людей, у царей в этом мире.
Что такое царь без короны? Царь он правит, он оказывает влияние на мир. Но славы не будет. Не будет короны, не будет славы. У человека будет лишь всего лишь своя самореализация, которая будет за счет других. Без малейших ценностей, просто желание оставаться таким, как я есть, без каких бы то ни было изменений. Малхута блота, царство без короны. Поэтому, на самом деле, если проанализировать, то мы видим, что у всех революционеров были теневые стороны их мотивации. С формальной точки зрения, они, естественно, боролись за правду, справедливость. Но у всех у них были теневые стороны, потому что любая революция, она приводит к нарушению чьих-то прав, к нарушению каких-то зон, каких-то миров. Результат, какое наследие наглого, позор. К нему относится позорно. Почему к нему относится позорно? Это тот человек, который правит в этом мире. Малхута блотага, царство без короны. Если у человека нет короны, то это позор. Зачем короли делали себе корону? С более глубокой точки зрения. Для того, чтобы свидетельство о некой славе царства. Поэтому, если человек наглый, он царит без короны, то его наследие, безусловно, позор. Примеров подобного рода позора, наверное, приводить не надо. Каждый знает их. Каждый видел это в своей жизни. Человек, обладающий буша, стыдом, подвержен постоянному изменению и духовному росту. Стыд постоянно свидетельствует нам о том, что у человека возникла смерть его прежней духовной формы, и образовалась новая, более высокая, более возвышенная духовная форма, которая больше соответствует Цурат Элоким, образу Бога. Она-то и является кавод, она является славой. Исраэль азим шебеу мот лефихах нитна лахем дат эш. Евреи сильнейшие из народов, поэтому их учение было дано им как огонь. Наше учение было дано им как огонь. Огонь, который в состоянии изменить даже стыковинного человека. Даже человек, у которого мецах, лоб является прочным. Он четко знает, куда ему идти. Он все знает. Он очень, его я, он очень веско, он очень существенно. Евреи предназначены для исправления этого мира. Вся наша задача в этом мире это исправить этот мир и сделать здесь Богу жилище в нижних, как сказано в Тане. Построить Богу жилище в нижнем. Храм – это не просто дом, где Бог сделал нам свое присутствие. Это не просто место для шхины божественного присутствия. Это не просто место, где мы можем осуществить нашу работу по взаимосвязи с Богом. Жилище в нижних соответствует, что мы исправили этот мир. Что мы подняли, что такое курбан, жертва. Мы подняли этот мир к Богу. Это и есть жилище в нижнем. Поэтому вся наша работа, она предназначена для исправления этого мира. Вся наша существование, все наши заповеди – кроме молитвы. Молитва – это поднятие человека на небо. А вся наша деятельность, она как раз здесь, все наши заповеди, предназначены для исправления этого мира. В такой ситуации у нас должна быть большая духовная сила. Нам необходимо действительно оказывать влияние на эту действительность, оказывать влияние на этот мир, оказывать влияние на себя, оказывать влияние на других. Влиять. Но тут есть большая опасность. А именно, есть возможность закостенеть. Тот человек, который постоянно влияет, он становится в некотором мере огнем. Как его не влияет? У меня есть большая закостенелость, а именно неспособность к изменению, неспособность к самому изменению. Поэтому написано так. Тора нам была дана как огонь, как то сказано в книге Шмот, глава 24. Умарек вод Гашем ке эш охелит берож гагар лейней бне Исраэль. Моше Рабейну в качестве одного из итогов того, что уже произошло на горе Синай, говорит нам следующее. И вид славы Бога как огонь, который ест на вершине горы на глазах сыновей Израиля. Что видели евреи на горе? Видели огонь, который они видели такой свет, который, как огонь, изменяет всю реальность. Что человек, который видел божественное присутствие, он действительно становится человеком более утонченным. Когда перед нами открывается величие, когда мы видим большую гармонию, мы становимся людьми совершенно другими. Об этом говорит пророк Исаия в 40 главе. «Венегла квод Ашем». Верау коль басар ягдав кипи ашем дибер. Тогда, когда откроется слава Бога, увидят вся плоть вместе, что уста Бога говорили. Сегодня мы читаем великие книги, книги великих мудрецов. Сегодня нам кажется, что все эти книги, они Что-то да, что-то нет. Наши сердца не видят. Наши уши слышат. Наш интеллект понимает. Но внутрь у нас есть некая такая масахшель барзель, железная завеса, которая мешает из нашего интеллекта перевести информацию к нам в сердце. Об этом говорит пророк Исаия, что когда наступят такие времена, когда откроется слава Творца, это приведет нас к такому изменению, просто станем действительно другими творениями. Нас это абсолютно изменит. И мы станем другими творениями. Внеглак водашем, когда откроется слава Бога, бахрит имим в конце дней. Варокуль басар, ярдавки першим дебер. Видит вся плоть, что уста Бога говорит. Появление стыда мы находим на первых страницах Торы. А именно сказано, что человек без одежды стеснялся. Когда Адам и Ева узнали, что они видели, что они голые, то они стеснялись. Нам это кажется естественным. На самом деле задуматься, а чего особенно тут стесняться? А именно, идея простая. Ведь голые части человека, то есть та часть тела, которую обычно принято закрывать в одежду, она менее отличается у людей, она более-менее одинакова. В частности, по любой части тела, кроме лица, нельзя идентифицировать человека. Если свидетель скажет, мы видели, как Вася убил Петю, и спросит, что вы видели, он скажет, мы видели, что у него рука такая же, как у этого, или у него там, я не знаю, пятка такая же, как у этого, или там у него была, не знаю, что спина у него была открыта. Нельзя на основании этого свидетельствовать. Ровно как если лежит мертвый человек, и хотят узнать, кому этот человек, так сказать, кто его жена, то на основании каких-то признаков на теле. Иначе, как если это симоним увраким, ясные такие признаки, это, не знаю, у него татуировка была, или у него там что-то еще такое было, то тогда, может быть, как-то и можно свидетельствовать. Что не означает, что это, конечно, нужно делать татуировки. Тогда человек действительно отличается, но в худшую сторону, поскольку Тора это запрещает. Поэтому, на самом деле, оказывается, что как раз то, что мы обычно закрываем, у всех людей более-менее одинаково. Наши индивидуальные особенности проявляются именно в лице. Именно лицо человек смотрит, чтобы узнать другого. Правильно? Что же стеснялись Адам и Ева? Очень интересно, что на иврите лвуш, одежда, одежда слова лвуш, это то же самое, что слово, что лобош, не стесняется. Человек, который одет, он не стесняется. Мы все одеваемся тоже по-разному. Человек стесняется в том, где он такой же, как все остальные. Это очень интересно. Человек стесняется быть таким же, как все. Человек ищет чем-то отличаться. А именно, неотъемлемой потребностью человека в этом мире является кого-то. Какой-то почет, какая-то слава, какое-то ощущение того, что ты исполнил свою собственную задачу. Как тот творец говорит про Кремьяву, что «Бетерем яцартиха, бебетен недотиха, прежде чем я создал тебя в утробе матери твоей, я знал тебя, навил и говорил на это тихо, пророком среди народов поставил тебя». То есть творец рассказывает пророку Ирмияву о том, что у него есть особая функция в этом мире. Особая функция в этом мире есть у каждого человека. У каждого человека есть потребность в славе. В том смысле, что в позитивном смысле. В том смысле, что осуществить что-то, сделать, отличаться чем-то от других. Но не именно как самая задача отличаться, а как задача осуществить ту свою миссию, которая дана именно ему. У каждого человека есть какая-то миссия, где никто другой его заменить не может. Чем иногда это может быть очень возвышенная миссия, но это может быть даже миссия, скажем, средняя, даже не средняя, но даже здесь его никто заменить не может. Я видел людей, которые, так сказать, ничего особенного из себя не представляют. Но та совокупность данных, которые у них есть, и та должность в этой мире, которую они исполняют. Я видел, что если взять 10 больших и великих людей, то они не справятся вместе. А он один такой достаточно последственный, но он прекрасно это делает. Человеку лишь нужно найти себе. Это возможно, когда мы в целом соблюдаем заповеди, живем в рамках Торы. Подвергаем себя славе Творца, которая открылась на горе Синай, изменяем свою цура, продам духовную форму человека, ощущаем Божий, ощущаем некий стыд, тогда мы можем прийти к состоянию того, что мы поймем, что же на самом деле в этом мире нам дано. До тех пор, пока мы не изменили свою цура, когда мы не подняли до какого-то определенного минимального уровня, мы эту свою функцию просто исполнить не можем. То есть каждому из нас дается некоторые задачи, которые мы можем исполнить. Только в случае, если мы сможем изменить, сможем подняться. Когда это возможно. Только если наш стыд будет управлять нами и генерировать наше движение. Ощущение индивидуальной особенности движения, оно и зашифровано в словах мудрецов «мецах», «лоб». Интегральное движение, куда ты движешься к исполнению своей особой задачи, которая лежит только перед тобой. Где находится та задача, которую можешь осуществить только ты? И какие изменения должны произойти в тебе, чтобы ты мог прийти к этому изменению? Быть массой, быть как все, это буша для Цурата Адам. Это стыд для духовной формы человека. Цурата Адам, духовная форма человека, человек, который создан по образу Бога. Как Бог был творец, как Он творил этот мир, так же мы предназначены, чтобы творить. И в первую очередь мы предназначены для того, чтобы творить себя. Об этом сказано. Аз по ним лагиеном, тот, кто закостенелый, сильный лицом своим, закостенелый, он идет в геном. Он не может осуществить свою задачу здесь. Поэтому что с ним будет в геном? Там его будет обжигать огнем. Там огонь будет доделывать то, что человек здесь не сделал в этом мире, своей деятельностью. Бошет по ним. Тот человек, у которого есть дельта стремлений, тот, кто понимает, что в состоянии, где он находится сейчас, оно его не устраивает, он стремится к большему, он стремится к высшему, он стремится к прогрессу, он стремится к работе над собой, такой человек выгонен. Потому что в результате он поднимется, и шаг за шагом иногда какое-то достижение, которое есть у нас, меняет всю нашу жизнь. Мы становимся совершенно в другом состоянии. Стыд дарован был на горе Синай, вместе с огнем Торы, эталоном гармонии. И этот огонь Торы обладает способностью изменить любого человека, духовного форма которого не закостенела, а подлежит изменению и росту. Об этом сказали наши мудрецы, что стыд был дарован на горе Синай, что вместе с огнем Торы был дан, во-первых, эталон Кводашем, славы Творца, который в состоянии возбудить в нас трепет перед Богом, в состоянии возбудить в нас понимание, что в этом мире существует объективная истина. С другой стороны, на горе Синай была дана Тора как огонь, который скрывает славу Творца. И этот огонь в состоянии изменить любого человека, который подвергнет себя подобного рода изменениям. Об этом сказали наши мудрецы. Мишейн ло буша, у кого нет стыда, бы ядошило амдова табыга всеной. Тут у кого нет стыда, очевидно, что его праотцы не стояли на горе Синай. Не стояли на горе Синай. И об этом говорит пророк Ирмияху. Веманура вивиму малкош ло гая, умецах и шазуна гаялах. За что Творец задерживает дожди и приводит этот мир к прекращению существования? Тогда, когда у нас образ женщины-блудницы, которая не соглашалась быть пристыженной ни в какой ситуации. Дай Бог, чтобы каждого из нас Тора смогла немножко изменить, и мы бы стали творениями более утонченными и смогли бы исполнить свою уникальную задачу в этом мире.